«Что-то ты неважно выглядишь», — встретил ее Сема на следующий день, когда Майя, изрядно опоздав, вошла в мастерскую. «Бессонная ночь, а?» И подмигнул старый черт. Майя даже покраснела. И Сема развеселился, глядя на ее смущение. За стеклянной дверью двигались с плавностью золотых рыбок Моня и Яша, перекладывая украшения в витринах. «А скажите мне, Семен Львович», — будто невзначай спросила Майя, вертя перед глазами кольцо, принесенное на переделку. «Если вам нужно перевести партию товара, то вы нанимаете бронированную машину, правда?» Сёма приподнял очки и воззрился на нее с удивлением. «Ну, конечно. А ты как думала?» «Просто я недавно услышала», — осторожно подбирая слова, начала Майя, «что есть нелегальная служба доставки со специально обученными курьерами, которые сами перевозят драгоценности». Она взглянула на Сёму, у которого бровки поползли вверх, и добавила, махнув рукой. «Сама слышу, что несу чушь. Не обращайте внимания». Она отвернулась и сделала вид, что увлечена работой над кольцом. Но в глубине души Майя злилась на себя. Великовозрастная идиотка купилась на такую примитивную выдумку. Надо же, курьеры! Тем временем Сёма отложил в сторону инструменты и поерзал на стуле. «А где ты об этом слышала, голубка?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Знакомая упомянула», — отозвалась Майя. «Что?» «Интересно у тебя знакомые». Что-то в Семином голосе заставило ее забыть о кольце. «Семен Львович!» Сема поколебался, но лицо Майи было таким выразительным, что он развел руками. «Ну что ты на меня так смотришь? Есть! Есть курьеры! Поговаривают, что это была идейка Хрищевского, но точно никто не знает. А знающие люди языком зря не чешут, так что и я не стану, и подруги твои не советую». Сёма строго поднял толстый палец и покачал им из стороны в сторону. «Николай Хрищевский?» — ахнула Майя, не обращая внимания на палец. «Тот самый? Значит, это правда. Подождите, Сёма, так Хрищевский торгует черным товаром?» Сёма закатил глаза, подцокал языком и всем своим круглым лицом выразил сожаление о том, что рядом с ним сидит такая глупая женщина. «Ты глупая женщина, голубка!» — так и сказал он, что значит «черный товар». «Ты знаешь, какой у нас процент нелегально ввезенных драгоценных камней и золота? Если исходить из всего оборота по стране, а? Ну скажи, дядя Семи, как ты думаешь? Может быть, 15%?» — предположила Майя, никогда прежде не задумывавшаяся над этим. 20? Старый еврей взглянул на нее с восхищением, и Майя порадовалась своей проницательности. Но следующая его фраза разрушила ее иллюзии. «Да чего же ты, незамутненный человек?» — воскликнул Сёма. «Девственно чистый в том, что касается знаний об окружающем тебя мире». «Не надо обобщать», — пробормотала Майя. «Ну хорошо, 30%. «А 60 не хочешь?» — прогремел Сёма. 30%. С 30%, девочка, ты имела бы вокруг себя ювелирную пустыню». Майя попыталась представить ювелирную пустыню, но фантазия отказывалась работать в этом направлении, предлагая нечто совершенно противоположное. Пещеры Али-Бабы, заваленные золотом и украшениями, горы самоцветов среди песчаных барханов. «Конечно, каждый хочет поиметь свой небольшой гешефт», — продолжал Сёма. «И я спрошу вас, что в этом плохого, а?» «Ничего, Семен Львович», — заверила Майя, чувствуя, что ювелир сердится. «Вот и я считаю, что ничего. Но наш налоговый кодекс считает иначе. Ты читал налоговый кодекс, нет? Читай его перед сном и плачь. Читай, сколько должен платить бедный предприниматель, чтобы ввести золото из Турции и паршивенькие турмалины из Индии. Наши законники, чтобы им вечно отдыхалось только на курортах Краснодарского края, облагают честных торговцев такими налогами, что те очень быстро перестают быть честными. Честный, работающий себе в убыток, — это глупый. Кому хочется быть дураком, а, девочка?» Майя быстро согласилась, что никому. «Получается, камни и золото ввозят контрабандой, — уточнила она, — а потом продают здесь по более выгодной цене. Ты знаешь, во сколько раз турецкое золото дешевле нашего?» Вопросом на вопрос ответил Сёма. «Я тебе скажу, чтобы ты запомнила и поумнела, в 6, а итальянское — в 4. Естественно, наш рынок наводнен турецким золотом, который выдается за местный, но мы отклонились от темы. Да, курьеры есть. Хотя я и сам прежде сомневался в их существовании. Если тебе интересно, прибегаем ли мы к их помощи? Нет, не прибегаем. Говорят, у Хрещевского целая школа по их подготовке, но я никогда толком не вдавался в эту тему, так что за достоверность фактов ручаться не могу». Майя дослушала про курьеров уже в полуха, поскольку мысли ее были заняты другим. Она вспомнила историю появления бренда «Золотой купец» и пыталась связать ее с тем, что рассказал Сема. Когда-то Аман Купцов был мелким предпринимателем в Казахстане. Торговал радиодеталями, компьютерами, держал два магазинчика с одеждой, искал свою делянку, как выражался Моня. Но в конце концов открыл в Алма-Ате ювелирный магазин, который назвал «Золотой купец», и обрушил на город самую агрессивную рекламу ювелирных украшений за все время его существования. «Если ты пришел в купец, ты герой и молодец!» — надрывалось радио в каждой машине. «Золотой купец хорош, без подарка не уйдешь!» — вторил ему телевизор. Рекламщики сняли серию роликов. Героиня была упитанная, как снегирь, блондинка. В одном ролике седой мужчина застегивал на ее розовые шейки ожерелье под пение хора «Она выбирает того, кто щедрее, она выбирает того, кто щедрее». В другой рекламе блондинка крутила на пальце золотое кольцо и удовлетворенно сообщала зрителям: «Ах, какая безделушка, пусть повесится подружка». Подобными виршами был наводнен весь город. Рекламная кампания делала упор на дешевизну украшений. Золотые кольца, которыми унизывала свои пальцы героиня рекламного ролика, собирали вокруг нее коллектив воздыхателей, похожих на Джеймса Бонда в самом брутальном его воплощении, а толстопузый старец превращался в Аполлона, стоило ему одарить юную красавицу цепочкой и браслетом. Комплект очарования, цепочка и подвеска, золото высшей пробы. Жители города, обладавшие маломальским чувством прекрасного, писали возмущенные письма, требуя избавить их от низкопробной рекламы. Однако реклама сработала. В магазины Купцова потекли покупатели. Но главным фактором оставалась цена. Товар золотого купца действительно был в 3 раза дешевле, чем у конкурентов, а в качестве никто не хотел разбираться. «Мы ориентируемся на тех людей, которые раньше считали золото роскошью», — не скрывал Купцов. «На тех, кто раньше не входил в число потенциальных покупателей. Пусть небогатые люди поймут, что и им доступно золото». Аман попал со своим бизнесом в точку. В среде его покупателей золото было мерилом успешности. Красивее считалась та женщина, на которой надето больше золотых украшений. Золотые зубы уже выходили из моды, но дутые толстые кольца, грубые и некрасивые, украшали пальцы и мужчин, и женщин. Именно эти люди осаждали отделы золотого купца, скупая золото по дешевке. Генетическая память подсказывала им: случись беда, и обесценится все, кроме золота. Их было много, очень много, куда больше, чем утонченных ценителей дизайна украшений и требовательных любителей драгоценных камней. Серьезные ювелиры воротили носы от Амана Купцова и его бизнеса, но сеть его магазинов за 2 года оплела весь город. Спустя еще 4 года Купцов открыл филиалы в Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а через 5 лет перебрался в Москву. Здесь ему пришлось побиться за место под солнцем. Местные ювелирные короли не собирались пускать чужака в свои владения, но Купцову все же удалось закрепиться, и он даже открыл салон «Афродита», в котором обосновались 2 шалтая-болтая Моня и Сема. «Теперь понятно, почему у Амана такое дешевое золото», — вслух подумала Майя. «Оно контрабандное, да?» «Тш-ш-ш!» — шикнул на нее Сема. «Что несешь? Это же страшно даже подумать, не то что сказать. Сиди тихо и кандыбайся со своим колечком». Майя пыталась еще что-то добавить, но Сема округлил глаза и цыкнул: «Ша!» Пришлось отказаться от дальнейших расспросов. Но самое главное, она выяснила: ее гость не врал.